Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из книги Николая Евграфовича Пестова «Основы православной веры», рассказ протоиерея Ильи Шапира о святой великомученице Шушанике, княгине Ранской. Далее беседу Надежды Зотовой с иеромонахом Аверкием Беловым. Ответы на вопросы протоиерея Дмитрия Смирнова и в завершение нашей передачи «Литературная страница».
Николай Евграфович Пестов. Основы православной веры.
Первое приложение к главе 9. О состоянии души, покинувшей тело. Из беседы в день Успения Божией Матери Иоанна, епископа Смоленского. Дух человека скорее и легче, чем тело, отрешается от условий временной жизни. И в то же время, когда у тебя длится еще борьба со смертью, он уже витает как будто вне тела. Вот чем объясняются нередкие случаи, что в час кончины, еще не свершившийся, человек, или правильнее дух его, в земном образе, является в отдалении от тела близким по сердцу людям. Еще несколько минут, и человек вступает в вечность. Как вдруг изменяется форма его бытия? Дух его видит самого себя, свое собственное существо. Он видит предметы и самые отдаленные уже не телесными глазами, а каким-то непонятным нам теперь ощущением. Он говорит слова не членораздельными звуками, а мыслью. Не руками осязает предметы, а чувствами. Движется не ногами, а одной силой воли. И то, к чему прежде он мог приближаться с великим трудом, медленно, через большие пространства места и времени, теперь он настигает мгновенно. Никакие естественные препятствия его не задерживают. Теперь и прошедшее видно ему, как настоящее, и будущее не так сокрыто, как прежде, и нет уже для него разделения и места, нет ни часов, ни дней, ни годов, нет расстояний ни малых, ни больших, все сливается в один момент — вечность. Что же он видит и чувствует? Если вы здесь владеете собой, там вы уже ничего не сможете с собой сделать. Все в вас и с вами перейдет туда и разовьется в бесконечность. Душа человека, отрешаясь от тела, с многократной силой продолжает развивать в себе те качества, которые она приобрела в земной жизни. Вследствие этого праведники бесконечно утверждаются в добродетелях и преданности святой воле Божией, а не раскаянные грешники в нечестии и ненависти к Богу. К концу мировой истории и на небе, и на земле будут только две категории людей: беспредельно любящие Бога праведники и также ненавидящие Его грешники. Чем же ты сделаешься там, неверующий грешный человек? Если ты здесь нехорош, то там будешь темным злым духом. О, тогда ты сам себя не узнаешь, и понесет тебя твое зло собственным своим тяготением туда, где живет вечное, бесконечное зло, в сообщество темных, злых сил. На этом пути ты не остановиться, не возвратиться не сможешь, и во веки веков будешь страдать. Чем? Бешенством от своего собственного зла, которое не даст тебе покоя, и от той злой среды, которая будет вечно окружать тебя и терзать без конца. А что же душа добрая, что будет с ней? И добро также раскроется во всей полноте и силе. Оно будет развиваться со всей свободой, которой здесь не имело, обнаружит все свое внутреннее достоинство, здесь большей частью сокрытое, неузнаваемое, неоценимое, весь свой внутренний свет, здесь всячески затемняемый, все свое блаженство, здесь подавляемое разными скорбями жизни. И понесется эта душа всей силою своего нравственно развитого и добродетельно возвышенного стремления в высшие сферы того мира, туда, где в бесконечном свете живет источник и первообраз всякого добра, в область светлых и чистейших существ, и сама сделается ангелом, то есть таким же светлым, чистым, блаженным существом. Она будет уже навеки тверда теперь в добре, и никакое зло, ни внутреннее, ни внешнее, не сможет уже ни колебать ее, ни изменить, ни повредить ее блаженному состоянию. Но и не праздно будет жить душа и наслаждаться блаженством. Она будет действовать своим просвещенным умом в созерцании и постижении тайн, здесь неразгаданных и неизвестных, тайн Бога, мироздания, себя самой и вечной жизни.
Главы из книги Николая Евграфовича Пестова «Основы православной веры» читал Денис Коночкин.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Великомученица Шушаника, княгиня Иранская. Великомученица Шушаника была дочерью известного армянского военачальника Вардана. Настоящее ее имя — Вардандухт, в честь отца, а ласкательное — Шушаника. С детских лет святая Шушаника отличалась богобоязненностью и благочестием. Она вышла замуж за Пятиахша, правителя пограничных областей в Грузии, Барскена, который, изменив Христу, стал вероотступником. В 8-й год правления шаха Пероза Барскен отправился в Ктесифон, где была резиденция персидского шаха, и стал огнепоклонником, чтобы угодить шаху. Узнав об этом, по возвращении мужа, святая Шушаника не пожелала продолжать супружеской жизни с отступником от Бога. Она оставила дворец и стала жить в небольшой келье, недалеко от дворцовой церкви. Духовник царицы Яков Цуртавели, впоследствии автор ее жития, повествует, что святая царица, узнав о намерении мужа прибегнуть к силе, исполнилась решимости твердо стоять в вере, несмотря ни на какие уговоры, угрозы и мучения. Отвергнув домогательство Варскена, она 8 января 469 года была подвергнута им избиению и закована в кандалы. А 14 апреля 469 года заключена в темницу крепости, где находилась 6,5 лет. 6 лет она пробыла в заключении и украсилась добродетелями, постом, бодрствованием, стоянием на ногах, неослабными поклонами и непрерывным чтением книг. Она сделалась духовной цевницей, освещающей и украшающей темницу. К темнице приходило много страждущих, при этом каждый по молитвам блаженной Шушаники получал от человеколюбивого Бога то, в чем он нуждался. Бездетные детей, больные исцеления, слепые прозрения. Тем временем Варскен обратил в огнепоклонство детей святой Шушанники, которые переставали навещать заключенную мать. На 7-м году заточения у святой Шушанники открылись на ногах и теле язвы. Джоджик, брат Пятиахша Варскена, узнав, что блаженная Шушанника приближается к смерти, проник в темницу вместе со своей женой и детьми и просил у святой Шушанники: «Прости нам вину нашу и благослови нас». Святая Шушанника простила и благословила, сказав: «Вся здешняя жизнь мимолетна и непостоянна, как цветок полевой. Кто посеял, тот и пожал. Кто расточил для нищих, тот собрал. Кто пожертвует собой, тот обретет». Накануне блаженной кончины святой мученицы ее навестили в темнице католикос-архиепископ Грузии Самуил I, епископ Иоанн и духовник мученицы Яков Цуртавели. В течение всех 6 лет он постоянно навещал и утешал заключенную. Придворный епископ Афоц Фотий причастил святую Шушанику. Ее последними словами были: «Благословен Господь Бог мой, ибо с миром и легла, и заснула». Кончина блаженной мученицы наступила 17 октября, в праздник мучеников-бессребреников Косьмы и Дамиана. И именно в этот день древняя церковь праздновала ее память. Мощи святой мученицы Шушанники покоились вначале в храме города Цуртага. Цуртагский храм через некоторое время перешел в ведение армянского епископа Монофизита, и католикос-архиепископ Грузии Самуил IV перенес святые мощи Шушанники в город Тбилиси, где они были положены в 586 году в пределе Метекской церкви с южной стороны алтаря. Вероятно, в связи с этим память святой Шушанники была перенесена с 17 октября на 28 августа по старому стилю. Первый памятник грузинской литературы, житие святой Шушаник, — это подлинная жемчужина. Драгоценно суждение автора-духовника о святой своей духовной дочери, но еще драгоценней приводимые им ее собственные слова. В них подлинная и высочайшая поэзия. Она являет собой, вспомним ахматовское определение поэзии, правду, песню и тайну. Кто посеял, тот и пожал. Правда жизни, выраженная просто и красиво, и одновременно тайна, раскрывающаяся перед нами постепенно, по мере приближения к жатве Господней. Кто пожертвует собой, тот обретет. Прекрасный всежизненный девиз, исполненный мученицей, нам же углубляться в него и познавать. Так и есть. Это правда в последней инстанции.
В эфире программа «Благовещение».
О мой пресветлый отчий край, о голоса его и звоны, в какую высь не залетай, все над тобой его иконы, и происходит торжество в его лесах, в
его колосьях мне вечно слышится его многоголосие, многоголосие. Какой покой в его лесах, как в них черны и влажны реки, какие храмы в небесах над ним возведены навеки, и происходит торжество в его лесах, в его колосьях мне вечно слышится его многоголосие, многоголосие. Я как скрещенье многих дней, и слышу я в лугах росистых и голоса моих друзей, и голоса с небес российских, и происходит торжество в его лесах, в его колосьях мне вечно слышится его многоголосие, многоголосие.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «Голос божественной любви». Предлагаем вам прослушать четвертую заключительную часть беседы с гостем из Казахстана, иеромонахом Аверьким Беловым, русским поэтом и миссионером.
Мир огромный лазарет, лазарей больных, умерших, возвратившихся на свет, Бог в руке пронзенный держит, как над новой строчкой стержень в книге тайн и побед. Марф, Марии стоят полки у палат для операций, из кровавой сей реки с ними легче выбираться, на их веру опираться, смерть разорвав тиски. Лазер мысли плавит сталь непонятностей, загадок, и в лазоревую даль благодати без оглядок улетаем, сняв печаль у кладбищенских оградок. С лазуритом сходен дух, испытавших ад страданий, обострен от плача слух, речь окрепла от рыданий, трудолюбной кисти рук ценен опыт умираний.
Я хотел бы и в просьбе тоже ответить на ваш вопрос. Да, это совершенно удивительная вещь, что действительно, если человек внимателен к себе, он может увидеть, что Бог чему-то его учит с самого детства, к чему-то призывает. И этот призыв или зов, про который вы говорите, в моей жизни он проявлялся так, я вот сейчас уже анализирую, ну вот сейчас мне 46 лет, священником я уже служу 23 года. Он еще был связан с тем, что священника очень не хватало, и мне вот как раньше вот молодых лейтенантов призвали.
Прислали в бой.
Да, то есть я священный сан и монашество принял, когда мне было 22 года. И вот в Божьей помощи, по молитвам моего старца, Господь помогал мне, укреплял меня. Интересно, что были в детстве определенные наклонности, тяготения, которые я только сейчас как-то могу осознать как действие промысла Божия. Ну, первое, что мне абсолютно не хотелось никогда водить машину. Я вот до сих пор я машину не вожу и не умею, и, в общем, как-то это для меня вот все связано, вот это вот такое техническое, ну, даже так же компьютерная часть, это для меня что-то чуждое, как глубина там, моей души. Понятно, что я на машинах езжу, но это связано с тем, что всегда мне нужны помощники, и это очень хорошо. И вот само какое-то настроенность именно вот на горы, на лес, на хождение пешком, оно как-то вот тоже для меня было очень важное. И просто было отторжение. У нас всегда была машина в доме. У дедушки, у меня вся мама, сестра водят машину. А мне вот, хотя был мальчик и рос всегда рядом с машиной, мне никогда не было желания научиться на ней ездить. Вот мне, конечно, больше вот все, что с природой, с землей связано, интересовало, а машина не интересовала. И вот нечто похожее, наверное, было связано с семейной жизнью, как другим путем спасения. Вот говорят, что там некоторые уходят в монастырь там, от несчастной любви, там, или от уродства, или еще чего-то. У меня, казалось бы, вот все предпосылки для жизни семейной были, потому что у нас, ну, дедушка был полковник, семья у нас была состоятельная, у нас были там машины, квартира, дача.
Так житейски все было обустроено.
Да, обустроено, да. То есть, что я все-таки жил в городе, у нас все были условия. Причем у меня был характер очень общительный, живой. У меня как раз даже, может быть, девочек, знакомых, друзей там в школе, во дворе, может быть, было даже больше, чем мальчишек как-то.
Вот, вы легко находили, да, общий язык.
Общий язык, да. И как-то для меня не было трудностей. Вот, иногда бывает, что вот говорят, что монахи эти люди замкнутые. Я как-то любил танцевать на каких-то вечеринках в школе, мы как-то с девочками общались, там, в кого-то я влюблялся, там, по-своему.
Как положено, как по возрасту.
По возрасту, да, в свое время, там, переживал, писал стихи, там, не знаю, там, помогал нести портфель, писал письма, ну, это все, естественно. Но вот я в какой-то момент заметил, что когда уже подошел тот возраст, когда нужно было серьезно выбирать путь, у меня мысль о женитьбе, такой серьезный уже, настоящий, да, мне стало вызывать какой-то внутренний просто протест. На самых каких-то глубинах души я когда вот представлял о том, что, ну, как казалось бы, для человека это так естественно, ну, там, мечтать о супруге, о помощнице, о любви, о детках, там, о семье.
Продолжение рода.
Продолжение рода, да, там, вот. Меня это все вызывало какое-то внутреннее отторжение. Я вот сейчас, мне трудно это понять, вроде бы ничего, кроме вот какой-то некой силы благодати Божией, к этому не предрасполагало, потому что как-то вот. Но у меня было именно так, что если, скажем, у меня эта мысль о семье в традиционном таком вот понятии, она меня пугала. Я вроде как бы и понимал, что, ну, вот как девочки, девушки, да, что с ними вот как-то можно дружить, они как-то вдохновляют, что они могут быть помощницами. Но вот именно создать семью как-то и вот погрузиться во все это вот бытовое, мне как-то меня это пугало. И вот был такой случай интересный. Я, это мне было лет 19-20, наверное, уже. Я как раз размышлял об этом. То есть вот создавать семью, не создавать. Вот я как-то так вот колебался, хотя внутренне мне когда вот мысль о семье, мне вызывало какое-то трепет и отторжение. Трудно это объяснить почему-то. Ну, объяснить вернее, как раз сейчас тоже как-то можно. Но тогда я совершенно не понимал, почему, что мне препятствует, допустим, создать семью. Ну, с другой стороны, конечно, эти апокалиптические настроения и какое-то вот ожидание каких-то вот событий страшных, может быть, это еще на это как-то влияло на меня. И вот однажды я возвращался с дачи и решил у Бога попросить знамение, какой мне путь избрать, семейный или монашеский. А знамение попросил такое очень необычное. Я должен был на следующее утро оказаться в горах на церковных огородах. И вот между нашей дачей и церковными огородами, ну, расстояние, может быть, ну, 10-15 километров. Я там никогда не ходил, то есть, ну, я предполагал, что вот направление мне было примерно известно, нужно было преодолеть несколько небольших перевалов, несколько садов горных и прийти вот к церковным огородам. Ну, то есть, задача не представлялась мне такой сложной, но, тем не менее, я так никогда не ходил, и это заняло бы по времени, может быть, часа 4-5, как я предполагал. Я решил, значит, попросить такое знамение у Бога, что, Господи, вот я пойду так напрямую вот на эти церковные огороды, через эти перевалы. Если я, значит, найду, то это будет знамение, что мне нужно жениться. Потому что на этих церковных огородах жила одна молодая семья, мои друзья, они вот недавно поженились, они как бы были тоже в такой же ситуации, как вот тоже они выбирали между супружеской и монашеской жизнью, выбрали супружескую жизнь, они были очень счастливы, молодые, красивые, и вот они, значит, жили. И вот я думаю, что вот я сейчас, значит, дойду, значит, увижу их, и это будет знамение, что мне стоит жениться. Ну, это такая, может, детская такая блажь какая-то была, глупость. Ну, какая, может быть. И...
На тот момент вот таким, да, способом, да, бросался жребий.
Жребий, да. Ну, думаю, если не найду, значит, надо избирать монашеский путь. Монашеский путь он меня как-то так тоже не пугал. Я просто немножко не понимал, как, где, когда. Ну, в общем-то, я как-то очень хорошо к этому относился. Многие из моих сверстников к этому стремились. Значит, после обеда я вышел и надеялся, что если уж Это был теплый какой-то июньский или июльский вечер, и даже предстояла теплая, красивая горная ночь. И, в общем, там в горах у нас вполне можно ночевать этот период. И я думал, что уж если я с вечера не дойду, то к утру точно дойду, потому что, в общем, ночи теплые. И вот я вышел, и я шел уже несколько часов, я миновал этих пастухов горных и зашел, значит, вот на эти такие прекрасные цветущие холмы. В садах уже там завесь яблок, абрикоса, и цветов было очень много. И вот я шел, и где-то среди ночи, где-то в час ночи произошло такое удивительное явление. С соседней стороны оврага я услышал какой-то страшный вой. Причем такой вой не просто там волчий или тигриный, а какой-то вой прямо бесовский, это вой, переходящий в хохот. То есть вот какое-то существо, оно совсем недалеко от меня, выло и после воя хохотало. То есть это было совершенно невообразимо. То есть это такой истошный вой и потом истошный хохот. И вот это меня совершенно выбило из колеи. Если бы я услышал, скажем, вой волка, я хоть понял, что это реальное существо, от него там можно на дерево забраться, можно там как-то огонь зажечь. А это именно что-то такое было совершенно демоническое. И тут у меня началась паника, и я побежал обратно. Я, в общем, долго бежал, добежал до этих пастухов, стал вот уже в час или два ночи кидаться камушками в окошко, чтобы они мне открыли. Надо сказать, что вот эти вот казахи очень гостеприимно меня приняли, с большой любовью, накормили, уложили спать в своей комнате. И они, значит, рассказали о том, что это была бешеная собака. Что у пастухов собака взбесилась, ну, бесноватая собака, которая кусает людей, может загрызть человека, может там напасть на скот, ну, собака, которая стала бесноваться. Вот я переночевал, и на утро у меня, конечно, как-то почему-то страх прошел. Я решил еще раз попробовать пойти. В общем-то, я не так уж сильно уклонился от маршрута. И думал, что с вечера ладно, там еще ничего не видно. А тут, получается, раннее утро, и у меня впереди там 12-14 часов светового дня. И я подумал, что я с легкостью найду. И вот я вышел и полный сил пошел, кстати, издалека видел эту страшную собаку, она пробежала по соседней горе, но она почему-то меня даже не испугала. У меня была такая уверенность. Я пошел, и вот что тут произошло, я попал в какой-то лабиринт. Как, знаете, иногда описывают, что вот человек, скажем, вышел из города, как вот в житии Амбросия Медиаланского, всю ночь шел и утром оказался у ворот города. Здесь прямо какие-то, я сам не понял, что я вызвал какие-то законы чудесные из пространства, что ли, со своим обращением к Богу, о знамении. Я вроде представлял, как идти, и я понимаю, что я кружу на месте. Вот я поднимусь на холм, смотрю, вроде идти надо туда, я иду, оказываюсь вроде еще в исходной точке. Иду в одну сторону, оказываюсь в другой. Лезу на гору, за ней, кажется, гора какая-то непроходимая, я возвращаюсь обратно. И я кружил, в итоге еще пошел дождь сильный. И я прямо, вот как в житии Марии Египетской, как она билась, а какая-то стена ее в храм не допускала, я понял, что я бьюсь в какую-то стену, потому что вот это вот, в общем-то, ну, довольно небольшое расстояние, горное, очень красивое, казалось бы.
Доступное, видимое,
доступное,
да.
Вдруг стало какой-то стеной. Я, во-первых, я несколько раз падал, я уже был весь мокрый, грязный, испачкавшийся в глине, в траве, и я совершенно сбился с дороги, я понял, что я вообще заблудился в горах. Я чувствую, что я уже не понимаю вообще, где север, где запад, где восток, куда мне идти. Я заблудился, в общем, в том месте, где заблудиться было практически невозможно. И тут я вспомнил, что нас в школе еще учили, что вот если ты заблудился в горах или в лесу, нужно найти ручей, идти по течению ручья. И ручей обязательно впадает в речку, а на речке живут люди. Вот так. В общем, я нашел ручей, пошел по нему. И, в общем, вернулся почти к тому же месту, откуда вот вышел, идя с дачи. И я понял, что это вот было какое-то знамение. Ну, в общем-то, это соответственно, может, и внутреннему моему состоянию. Я как-то, может быть, смешная вещь. Ну, и надо вот сказать, это, как говорится, Бога хочется прославить, поблагодарить. Вот, получается, я, приняв постриг, ну, решение о постриге и постриг по благословению старца, там, я, конечно, никогда, слава Богу, с Божьей милостью, с Божьей помощью не жалел об этом. То есть мне всегда казалось, что это такая вот жизнь безбрачная, монашеская жизнь, священническая, настолько прекрасная, настолько гармоничная, да, что есть о ком заботиться, есть, как говорится, нет своих детей, но есть духовные дети, есть малыши, детишки, о которых нужно заботиться, которым нужно помогать, есть тюрьмы, воинские части, есть какие-то масса людей, которые к тебе, братья, сестры, и мамы, и папы, и дедушки, и бабушки, и родные. И вот это именно чувство большой христианской семьи, оно совершенно, конечно, для меня заменяло вот то, может быть, я понимаю, что, живя, скажем, своей семьей, частно, я бы не было ни сил, ни времени, ни средств кому-то помогать и что-то делать. И поэтому я, конечно, с большой радостью, благодарностью Богу принял это вот послушание. И прошу молитв наших радиослушателей, чтобы Господь помог мне избавиться от всех вот моих недостатков, от тщеславия, от нерадения, от уныния, там, каких-то моих множества других слабостей человеческих, и чтобы Господь помог мне дальше послужить Ему. Я с радостью, конечно, мы примем гостей, если они захотят приехать в Казахстан, потому что показать эти горы, вместе сходить в горы.
И в заключение, вот все-таки находясь, ну вы сами сказали о значении казахстанской страны, земли, мы об этом говорили в начале передачи, но вот ваше чувство вот русскости вашей, глубинной такой, которая у вас есть, она и в стихах, и в жизни, и во всем. Хотя, я говорю, никак это не преуменьшает такого же доброго с любовью отношения к иноплеменникам. Но вы также через сердце пропускаете события, которые происходят именно с большой Россией, с теперешней Россией. И поэтому в заключение я вас просила тогда прочитать вот о гибели самолета, где погиб наш ансамбль Александрова, доктор Лиза, телевизионщики, в общем, целый самолет. Вот как вы через себя это смогли пропустить, и как художественно, тонко и талантливо вы об этом написали, причем в конце еще и с таким пожеланием жертвенно отдать свою жизнь. Я бы хотела, чтобы этим стихотворением мы и закончили беседу.
Я хотел бы сказать для начала о том, что у меня вот у самого жизни было такое тяжелое искушение, которая называется аэрофобия, то есть страх перед полетами на самолетах. Она возникла совершенно неожиданно. Я вот два раза в жизни, причем подряд, я попал в страшную вот эту трясучку, в турбулентность на самолетах, летая из Алматы в Москву. То есть даже после первого вот этого полета у меня было совершенно устойчивое намерение вообще никогда не садиться на самолет, вообще близко к ним не подходить, потому что я такой ужас пережил.
Это при том, что вы в горах, на большой высоте, да. И страха высоты у вас нет.
Да, страха
высоты. Это другое.
Да. Нет, и до этого я много лет, то есть я, можно сказать, с детства летаю на самолетах. То есть я всегда самолет воспринимал как праздник, что это как-то вот садишься, там летишь, тебя кормят, там ты встречают. И тут была совершенно невообразимая трясучка. Я пережил такой ужас, такой страх смерти
животных.
Мне, то есть у меня все похолодело. Я, в общем, вышел просто какой-то нервной дрожи. Я всем сказал, там, не знаю, маме, родным, там, священникам, что все, никогда больше на самолет не сяду вообще. И прошел, значит, месяц, мне снова нужно лететь в Москву, там, по-моему, экзамены были.
Это вы были священником?
Да, священником уже. Это не так давно, это лет 10 назад. И... Ну, меня стали вот как ребенка уговаривать. Ну, там все говорят, ну, ты взрослый, ты там тебе уже там, под 40 лет, ну, что ты боишься? Снаряд вот в лунку два раза не попадает, ну, что ты там, давай, надо, надо. И вот они меня, значит, убедили, там, все. И я все-таки решился опять лететь. И вот интересно, промысл Божий, я попал еще более сильную турбулентность. Хотя я, в общем-то, знаю, что до этого-то, ну, трясет и трясет, а здесь что-то невероятное. То есть самолет буквально его, казалось, что он сейчас развалится, его кидало из стороны в сторону, в нем там все дребезжало. Жало, и я вот такой, в общем, пережил ужас, и я буквально уже выполз, наверное, из него вот с таким страхом. И потом надо сказать, что вот именно отец Наум, когда я ему рассказал, исповедовался ему, он дал мне такое необычное задание. А батюшка Наум, он служил в авиации, но он наземное обеспечение полетов как раз в конце войны. То есть он, можно сказать, косвенный участник войны, служил на военных аэродромах, но не в зоне боевых действий. Хотя там какие-то, наверное, военные самолеты садились, он обеспечивал их посадку. Он даже учился, по-моему, в летном училище немножко. Во время армии служил в авиации 8 лет. И, значит, батюшка дал мне такое необычное задание. Он говорит, ты знаешь, у меня когда-то был значок «Отличник авиации». А я, говорит, его потерял, ты, может быть, поищешь где-нибудь, может, где-то у кого-то там или в антикварных магазинах, в военных магазинах есть такие значки, принеси мне такой значок. Ну, я, значит, бросился искать, мы с друзьями нашли такой значок, даже один, потом другой, там у них разных образцов. И потом я подумал, ну, неужели же батюшке, ну, за столько лет, неужели же ему никто этот значок не нашел, и вот он вспомнил, то есть именно вот в этот момент об этом значке, когда уже по его службе там уже прошло больше 70 лет. А это, конечно, было для меня. И вот интересно, я, когда этот значок нашел, подержал его в руках, принес батюшке, у меня вот эта аэрофобия прошла. То есть я потом стал летать совершенно спокойно, то есть, ну, бывает турбулентность. Вот у меня даже самолетный страх прошел, батюшка помолился, он у меня ушел с души. Мне часто приходится летать. Но, с другой стороны, вот пережив эти чувства на себе, я как-то очень живо ощущал себе вот эти вот чувства страха перед самолетом, перед полетами. Страх смерти, он, конечно, был для меня таким живым личным переживанием.
Ну, а здесь стихотворение так как раз касалось миссии, которую выполняли наши люди, да. Которые летели в Сирию на войну, и опять же, как бы защищать на стороне правды, хотя сейчас пытаются всячески это исковеркать, и смысл этого всего. А у вас как-то поэтическим чутким сердцем вы это смогли понять.
Я еще, знаете, хотел сказать о том, что всякие вот эти события современные, которые происходят, у меня там еще было стихотворение, когда вот эта трагедия в Кемерово была, какие-то вот события живые. Вот когда, допустим, я написал стихотворение, когда президент Казахстана ушел со своего поста. Некоторые действительно события, они нуждаются в каком-то поэтическом...
Осмыслении, да?
Да, да, в поэтическом комментарии.
Я сознательно не касалась сейчас вот вопросов политических, потому что я думаю, что это наши только первые с вами беседы, а это огромные пласты отдельные, хотя они сейчас очень многих волнуют, но мы не будем все уже в кучу, потому что хочется спросить и о том, что происходит, и это близость с Китаем, и внедрение Китая на казахскую землю, и вот эта отставка, все это висит в воздухе. Но я бы отложила это до следующей беседы. А сейчас вот завершить хочется этим трагическим и в то же время таким удивительным стихотворением.
Ну, напомню, что 26 декабря 2016 года у побережья Сочи разбился самолет Ту-154 Министерства обороны. На борту самолета вместе с военнослужащим находились артисты ансамбля Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом военно-космические силы России на авиабазе Хмеймим в Сирии. 9 представителей российских СМИ, а также руководитель фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка. Ну, это по этому поводу стихотворение «Авиакатастрофа». Упал на Ту, все новости глядят, томясь вопросом, кто же виноват. В тиши глубин десятками веков накапливались кости моряков. В веках последних падали туда уже не раз воздушные суда. Теперь на дне добавилось смычков, труб, барабанов, скрипок, орденов. В виолончелях рыбы будут жить, коньки морские струны теребить. А струны душ перебирает страх, что мы на дне, что наша смерть на днях. Причина в чем? Удачный план врагов, просчет пилотов, чей-то груз грехов? Не так уж важно. Шедшие ко дну, летели по нему для неба на войну. Одно из войн, что кроткий наш народ, защита души бедные ведет. Едва ли всех погибших жизнь бела, но судит Бог последние дела. О, если б мне лететь в предсмертный миг, спасать чужих и утешать своих.
Спасибо вам, всех вам благ, храни вас Бог.
Всего доброго, да благословит Господь всех наших слушателей. Желаю нашим радиослушателям больше бывать на природе, и в зимних лесах, и в летних лесах, и в весенних, осенних лесах, и горах. Желаю вам почаще отрываться от города, от суеты, побольше быть в уединении дач, там каких-нибудь озер, гор, ну, чтобы нас суета и интернет-пространство не засасывало, а помогло нам остаться людьми.
Вы прослушали заключительную четвертую часть беседы с гостем из Казахстана, иеромонахом Аверкием Беловым, русским поэтом и миссионером. В материале прозвучала песня Юрия Висбора «Многоголосие», а также песня «Голос божественной любви» на слова Владимира Соловьева и музыку Владимира Щукина в исполнении Игоря Петрова, автора-исполнителя и нашего звукорежиссера. Материал подготовила Надежда Зотова.
Бедный друг, истомил тебя путь, темен взор, и венок твой измят. Ты войди же ко мне отдохнуть, потускнел, догорая закат. Где ты был и откуда идешь, бедный друг, не спрошу я, любя, только имя мое призовешь. нежно к сердцу прижму я тебя. Смерть и грех все царят на земле, ты владыками их не зови. Все кружась исчезает во мгле, неизменно лишь солнце любви. Истомил тебя путь, темен взор, и венок твой измят. Ты войди же ко мне отдохнуть, потускнел, догорая закат. Где ты был и откуда идешь, бедный друг, не спрошу я, любя, только имя мое призовешь. Нежно к сердцу прижму я тебя.
В эфире программа «Благовещение».
Ответы на вопросы. Говорит протоиерей Дмитрий Смирнов.
Более частая проблема в день причастия – это ссоры. Вот что говорят, вот прям как некая традиция. Обязательно в день причастия поссоримся. Вроде в храме все вместе были, причащались. Но вот обязательно что-нибудь между нами пробежит.
Ну, пусть пробегает. Надо, чтобы не задевало.
Так вот задевает.
Ну, так что ж, приемчики надо знать.
Как этому не поддаться?
Надо вырабатывать христианские добродетели. Самое фундаментальное – это терпение. Если человек такой нетерпимый, то будет всегда ссора. А если человек натренируется терпеть, то ссоры не будет.
Один человек жаловался. Говорит, каждый раз опаздываем с семьей, когда едем в храм.
Ну и что?
Мне, говорит, так хотелось, вот чтобы...
Ну,
вот.
Хотелось, вообще можно не ложиться спать, а...
Так он-то, пожалуйста, говорит, я тогда давно готов, но остальные копаются.
Так остальные им такси вызвать к подъезду на определенный час, и пусть они там... Сейчас с такси очень просто, если в Москве там через интернет, через 5 минут приезжает. О чем речь-то? И за 500 рублей мучиться? Ну, это же не каждый раз, ну, хотя бы раз в месяц, можешь так устроить. Сам приехал домой, это самое, к 5 утра в храм, через 2 часа началась служба, за это время походил, почистил снежок на пороге, свечки зажег, лампадочки помог там. Можно даже посидеть, пока место не занято. Всегда можно все устроить чинно и благородно. А можно нервы трепать всем, вот, давай, скорее, опаздываем. Да и зачем это? Ну, приедут через час позже. И что из этого-то? По-моему, вообще не из-за чего тут разводить какой-то сыр-бор. Это же не подводная лодка. Там должно быть все четко. Во-первых, и проходы все узкие, там нельзя ни толпу. Все по номерам. Вся служба. Номер такой-то там, это такой туда, побежал туда. При таком-то звуке так, такая кого. Все. Совершенно механическое такое, как в муравейнике. А тут-то что? Мам, хочу. Другой, мам, не хочу.
Вот оно мечется между ними. Этим и хочу,
ну,
не
да,
хочу.
Ну, вот мечется. Только одели, мам, я хочу писать. Ну, вот. Опять раздевай. Господи, побед. Мама психует. А что психовать? Самое естественное, так сказать, проявление... И ребенка. Ну, чё ж тут такого?
Ответы на вопросы. Отвечал протоиерей Дмитрий Смирнов.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Денис Коночкин.
Иван Алексеевич Гарднер. Афон. Впечатления и воспоминания. Скит святой Анны. Кто ожидает увидеть в скиту святой Анны монастырь, окруженный стенами, как привыкли мы это видеть в России, тот жестоко ошибается. Скит святой Анны — наитипичнейший греческий скит, и немало не похож ни на обычные русские скиты, ни на русские скиты на Афоне — Андреевский и Ильинский. Прежде всего, вы не видите перед собой ни стен, ни собора посреди монастырского двора. На громадном пространстве, по крутому, местами даже обрывистому склону, рассыпались отдельные домики кельи, окруженные садами и огородами. То там, то сям, около этих кельей, возносятся, словно поставленные свечи, темные кипарисы и пирамидальные тополя. Правильными зелеными террасами избороздили склоны виноградники. Яркими, но нежными бликами врываются в красивую гамму разных оттенков листвы розовые и белые олеандры, кораллово-красные пятна цветущих гранатовых кустов. Общее впечатление, будто громадное село раскинулось по склону от рогов могучего Афона. Это и есть скит, собрание отдельных монашеских общин келий, разбросанных на определенной территории и составляющих как бы одну большую федеративную общину. Почти в центре этой территории стоит на площадке, окруженной олеандрами, небольшой скитский соборный храм во имя зачатия святой Анны с чудотворной иконой святой Анны, Матери Богородицы. В этот храм сходятся скитчане для общего богослужения по большим праздникам, в остальные же дни иноки служат у себя в келейных церквах. Около храма крохотный фондарик и келья экклесиарха. Экклесиарх открыл нам храм, такой же, как и все прочие храмы на Афоне, прохладный, полутемный, весь наполненный сумеречным прозрачным светом, струящимся из узких, скрытых за колоннами окон. Чудотворная икона, маленькая, старинная, с потемневшим и потускневшим золотым фоном, стоит в особом киоте около игуменского места. Вот если задумать что-нибудь и хочется решить какой-нибудь трудный вопрос, то нужно с молитвой приложить к иконе монетку. «И если да, то монетка прилипает к иконе», — сказал отец Константин. «Есть у вас мелкие монетки?» Мы приложились к святой иконе. Отец Константин вынул никелевую 10-лептовую монетку и, перекрестившись, приложил ее к иконе. Монетка, словно притянутая сильным магнитом, сейчас же прилипла к иконе и осталась на ней. За отцом Константином приложил монетку и я, имея в душе давно неразрешимый для меня вопрос. Но моя монетка, такая же, как и монетка отца Константина, не пристала к иконе, а сейчас же упала к подножию киота, где уже лежало несколько монет из разного металла. «Отец Владислав», — пригласил отец Константин, стоявшего в стороне отца Владислава, — «подойдите теперь вы». Но тот отрицательно покачал головой. «Не хочу искушать Господа», — ответил он. «Подобные иконы, к которым пристают монеты из никеля, меди, даже серебра, я видал в Константинополе и на Лемносе, и в других местах православного Ближнего Востока. Особенно на Лемносе помнится мне икона святого пророка Илии. Она находилась в совершенно пустынной церковке на вершине Лемносского пика святого Илии. Простая, очень плохого письма, изъеденная червями, икона была облеплена медными и никелевыми монетками, приставшими к ней и державшимися на ней месяцами. После посещения храма фондаришный пригласил нас в фондарик и угостил по обычаю. Мы немного отдохнули в ските святой Анны. Особенно хорошо было на площадке перед храмом. Олеандры роняли на горячие каменные плиты вянущие ароматные лепестки, и их тонкий аромат смешивался с немного душным пряным ароматом смоковницы. Далеко внизу, плескаясь, сверкало море. Вдали едва намечался в тумане испарений остров, одинокий среди сверкающего морского простора. Грозные утесы, обнаженные, обглоданные, как бы заперли этот цветущий оазис своими раскаленными солнцем челюстями. За скитом начинается самая трудная на Афоне дорога. Сначала мы идем среди садов, окружающих келий. Порой протянутые ветви и вьющиеся растения, переплетаясь, образуют настоящий туннель. Прохладно, зелено, благовонно. Но вот подошли к утесам и сразу вступили в царство зноя, в голую каменную вертикальную пустыню. Снова под ногами катятся потоки мелких камней. Дорога лезет на невозможную кручу, на исполинское ребро горы, выдвинувшееся от серой, словно литой пирамиды вершины Афона. Мы подавлены величиной утесов. Мы задыхаемся от зноя и крутизны подъема. Да, вертикальная пустыня. Другого выражения не нахожу. Но все же на доступных утесах кое-где стоят редкие келии и одинокие чахлые маслины. Все желто, все голо, все раскалено. Порой задумываешься, как подняться по тропинке, идущей чуть ли не под 50 градусов. Но взбираешься? Отец Константин здесь не твердо знает путь, поэтому он то и дело справляется, как идти на Карулю. «Евлагите Геронда, благословите старче!» — кричит он, подходя к какой-нибудь келии. На его голос на деревянный балкончик выходит загорелый, почти кофейного цвета грек-монах в полинялой камелавке, босой, без рясы, в схиме, расшитой белым. Он объясняет, как пройти, и оглядывает нас не без любопытства. В эти дебри почти никто из посещающих Афон мирян не заглядывает. «Проскинете, поклонники?» — спрашивает он отца Константина. «Не, Геронда». «Да, старче», — отвечает тот. «Кириус», — говорит священник, — и скрывается в своей келии. «Сейчас время отдыха, когда от зноя немыслимо работать. И мы все лезем, лезем дальше покруче». Наконец кончились и келии. Полная пустыня. Мы у гребня ребра горы. Из-за его узкого края вырисовывается другое ребро. Видно, за первым ребром лежит пропасть. Влево идет вверх к самой вершине гигантский каменный желоб. Справа скалистая макушка, и на ней, уж не знаю на какой почве, уныло торчат несколько маслин. «Ну вот сейчас и Каруля, вот за этим ребром», — сказал отец Константин. И когда мы подошли к краю ребра, то перед нами открылась необыкновенная картина. Исполинский каменный желоб, образованный двумя ребрами горы, выдвинувшимися от массива в море двумя грандиозными мысами, почти отвесно спускался вниз к морю, которое плескалось о серые камни на головокружительной глубине под нами. Слева желоб этот уходил вверх, где терялся среди хаотических глыб и обломков скал. Казалось, негде и зацепиться, чтобы спуститься вниз. Да и спускаться-то некуда. Разве только, сломя голову, лететь в эту головокружительную, жуткую бездну? Каруля. Неужели туда, в этот дикий провал, предстоит нам идти? Это немыслимо. Но присмотримся, что за крестики белеют в двух-трех местах внизу. Да неужели же это домики келии? Да где же они уцепились, в почти отвесном желобе? Да, это келии. На узеньких-преузеньких, случайных уступах каменного желоба прижались они к скалам. Как же сообщаться между ними? Отсюда не разглядеть, но сообщение ведь должно быть. Наша тропа, лепясь по узкому карнизу, кое-где переходя в естественную лестницу, начинает спускаться в эту ужасную трущобу. Лучше не смотреть вниз, голова кружится. Такой спуск значительно труднее подъема. Ноги быстро устают. Колени начинают дрожать, и мускулы бедер и икр ноют от непривычной работы, вынося на себе всю тяжесть тела, нагруженного багажом. Но вот тропа, или вернее карниз, повернула вправо, вышла из жёлоба. Несколькими гигантскими скачками пестрые скалы смело бросаются в море. Дорога идет уже по балкончику, идущему по вбитым в скалу бревнам. Лестницы, карнизы, балкончики следуют друг за другом, пока не приводят нас к крохотной келье, прилепившейся, как ласточкино гнездо, к скале и наполовину ушедшей в нее. Здесь теперь спасается один инок, грек. Его старец недавно умер, и он остался один, говорит отец Константин. Нас встречает на пороге кельи оборванный, босой монах средних лет. С низкими поклонами и приветливой улыбкой на загорелом, почти коричневом лице приглашает он нас войти. Он был, видимо, несколько смущен нашим неожиданным приходом. «Бедный он очень», — тихонько шепнул нам отец Константин. «Хорошо бы ему оставить что-нибудь». Прежде всего, инок вел нас в свою церковку. Такую крохотную, что мы вчетвером с трудом могли уместиться там. Просто железнодорожное купе. Жилые кельи еще меньше. Там едва есть место для нескольких досок, служащих постелью и покрытых каким-то тряпьем. Таких келий-каюток две. Темная глубокая ниша в скале служит кладовой. Здесь же стоит большая глиняная амфора, служащая водохранилищем, ибо Каруля — совершенно безводная местность. Сквозной коридор, узкий как щель, выводит на крохотную площадку, на которой есть что-то вроде намека на огород. Отсюда видна следующая трущоба, где, прилепившись к скалам, также белеют отдельные каливы, еле приметные хижины пустынных жителей. Те же грозные, темные, пестрые вулканические скалы окружают эту трущобу со всех сторон. Дальше из этой кельи дороги нет. Мы очень жалели, что не могли побеседовать с иноком, ибо никто из нас не владел в достаточной степени разговорным греческим языком. Мы распрощались с пустынником и оставили ему несколько коробок сардинок, чем он был, видимо, тронут. Такой нищеты, как у него, мы еще нигде не видели. Отсюда мы направились к карульскому старцу, русскому иеромонаху отцу Феодосию, где должны были встретиться со Спасичем и остальными нашими спутниками, поехавшими на лодке. Для этого нам нужно было частью вернуться по прежнему пути, обогнуть по карнизу весь жёлоб и спускаться по самым головокружительным и невероятным лесенкам и тропинкам. Отец Феодосий занимал со своими двумя учениками самую большую келью. Церковь его кельи являлась как бы соборной церковью для всего карульского пустынножительства, ибо почти все карульцы — духовные дети и ученики отца Феодосия. Сам отец Феодосий, бывший преподаватель Казанской, кажется, духовной семинарии, и уже лет 30 как безвыходно живет на Каруле, лишь в самых редких случаях, выходя на день-два в Пантелеймоновский монастырь, по делам. Он известен на всем Афоне и за его пределами своей высокой духовной жизнью, а среди своих духовных чад имеет и русских, и сербов, и болгар, и румын, и греков. Мы не были вполне уверены, что застанем отца Феодосия дома. Сегодня в Пантелеймоновском монастыре должно было состояться пострижение в монашество нашего товарища по факультету Леонида Георгиевича Иванова. И отец Феодосий, с которым Леонид Григорьевич много советовался, обещал прибыть на пострижение, если только будет чувствовать себя здоровым. По слухам же, он не был вполне здоров.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.